Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. В эфире «Тема дня». И тема наша звучит сегодня так. «Время приключений». Это название серии книг издательского дома «Орлик». Сегодня в студии «Радио России Орел» генеральный директор издательства, председатель Орловского отделения Союза литераторов России Александр Воробьев. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
И писатель, поэт, режиссер, сценарист, автор замечательных документальных фильмов Игорь Викторович Свеженцев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Сегодня мы познакомимся с жемчужиной этой серии, с книгой Игоря Свеженцева и Андрея Турбина «Ветру пути неведомы», и поговорим, разумеется, о контексте, то есть о приключенческой литературе. Вот с этого, пожалуй, и начнем. Зачем и кому нужны приключенческие книги?
Ну, я думаю, прежде всего, приключенческие книги, конечно, нужны молодежи, потому что на этом мы все воспитывались. И образцы все-таки приключенческой литературы, они в мировой литературе, скажем так, простите за тавтологию, да, есть такие действительно ориентиры, которые вошли в нас с детства. Это и Жюль Верн, и Вальтер Скотт, и Конан Дойль, и Стивенсон. Ну, это иностранная. Ну, и также и наша тоже приключенческая литература, которая когда-то выходила в такой серии «Золотая рамка». Вот сейчас Александр Владимирович тоже, как бы, можно сказать, работает в русле этом, да, и вот это серия «Библиотека. Время приключений», мне кажется, это очень, ну, достойно, да.
Александр Владимирович, ведь с детства все начинается.
Да, конечно, конечно. Да? Ну, наверное, сразу вспоминается, пока Игорь говорил слова песни Высоцкого, значит, правильные книги он в детстве читал, да? Нужные книги он в детстве читал. Мы все читали приключенческую литературу, мы от нее были без ума, мы записывались в библиотеках на эти книги. Ну, а для меня, например, это какой-то особый целый пласт жизни, потому что библиотека приключений научной фантастики, так называемая «Рамка», ну, на долгие-долгие годы была моим кумиром, и я везде ее искал, я менялся, покупал, перепокупал, чего-то там делал, но тут хочется сказать, что еще в 90-е годы, когда я, не планируя даже издательскую деятельность, но задумавшись о том, что бы я хотел вообще сделать, я, не отрывая руки, написал 3 листа тем для того, что я хотел бы издать. Ну, там была написана «Рамка». Вот. Потом это трансформировалось уже в идею, и вот уже сейчас эта идея начинает воплощаться.
Ну вот я хотел бы представить нашу книгу «Ветру пути неведомы». Это книга, написанная в соавторстве Андрей Турбин и Игорь Свеженцев. Она писалась 6 лет практически, с 2003 по 2009 год. Была такая идея у Андрея создать такого русского Индиану Джонса, то есть поиск сокровищ, немножко детектива и тому подобное. Да, вот он пришел ко мне с этой идеей, потому что мы с ним, в общем-то, всегда вместе делали спектакли, ну, еще со студенческих времен. И вот была такая идея, давай вместе сделаем, да. И вот так началось. Вначале мы еще писали, так сказать, даже рукописно какие-то первые там главы, а потом, конечно, компьютер и, в общем-то, вот так вот. И время 19 век, язык Достоевского, язык Крестовского, какой-то вот петербургские тайны, большая география, большой роман в 3 частях. И, конечно, там то, что должно цеплять, это, конечно, интрига, главный герой, у него есть антагонист, есть любовь, есть приключения, есть дуэли, погони, перестрелки и все остальное, как и должно быть в приключенческой литературе. Герой, главный герой, основной поручик Сергей Нарышкин, ну, это для того, чтобы дать все-таки как-то и нашей местности, в общем-то, орловской, да, потому что фамилия такая звучная, и она имеет отношение к Орлу, и там это орловский помещик, основной поручик, его приключения, начиная от Петербурга, заканчивая Стамбулом, по всей территории, так сказать, России, в юг и туда дальше, в Османскую порту. Вот так.
У книги интересная судьба, и то, что Александр Владимирович издал, это далеко не первое издание, да?
Ну да, потому что...
Хорошо, что вы принесли вот сразу несколько книг.
Да, еще несколько раз перейду к Александру Владимировичу тоже. Вот смотрите, значит, когда только была написана эта книга, 2009 год, мы, ну, чтобы почитать, подержать ее в руках, просто за свои деньги выпустили бумажный, очень дешевый такой вариант.
Без
мягкой обложки, без иллюстраций. И, собственно, ну, на этом мы были как бы счастливы, да? Но потом по счастливой случайности, поскольку Андрей Турбин, он же и художник, и иллюстратор, и он иллюстрировал книги для московского издательства, которое выпускало как раз ту самую знаменитую, вернее, возрождало вот эту самую знаменитую «Золотую арку», и поскольку он делал иллюстрации, он как бы и предложил этому издательству вот этот текст, ну, эту нашу книгу, которая тогда еще называлась «Авантюристы». Это по его желанию, он изменил название «Ветры пути неведомы», и она издавалась исключительно по подписке для любителей именно «Золотой рамки», прям вот в оригинальном исполнении, как это было раньше, с этим тиснением золотым, со всеми шикарными иллюстрациями, по подписке. Книга стоила для любителей 2000 рублей, это очень дорого, нам там досталось там по 5 авторских экземпляров, и все. И вот потом, по счастливой тоже, опять же, случайности, и, может быть, вот этот текст попал к Александру Владимировичу, он им заинтересовался, и как бы вот это уже его, вот тут он, это к нему вопрос, почему заинтересовал, и как ему удалось уговорить, убедить, опять же, московских товарищей, чтобы, ну, проспонсировать это издание этой книги, чему да, я очень рад.
Книги, эта серия издается при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, да?
Ну да, всего-то навсего, правильно. Так что какие тут спонсоры? Нет, это всероссийская программа «Книги России». Это очень серьезное дело. Мы раз в год имеем возможность подать со своими предложениями, выступить перед страной, перед министерством. И вот я счастлив, что они поняли мою идею, что они поддержали эту идею. То есть здесь мы никаких денег своих не тратили. В принципе, так и должно быть, если мы хотим, чтобы молодежь, которая подрастает, что-то думали, что-то знали, что-то понимали. Но я хочу сказать немножко о другом. Ведь давайте не будем забывать, что экспериментировал-то я на себе. Первая книжка вышла в этой серии «Забавы патриотов», которой я являюсь и автором, и мне хотелось, ну, как бы сразу застолбить такую тему, которая, на мой взгляд, сейчас очень современна, очень необходима и просто нужна. Потому что очень хорошо мы можем и умеем, ну, путешествовать во времени, мы можем писать фэнтези, мы можем фантазировать на любые темы, но мне кажется, что сейчас нужно сегодняшний день выносить все-таки в литературу, иначе мы обречены. Мы не сможем тогда просто отвечать велению сегодняшнего дня. И поэтому, что такое «Забавы патриотов»? Это, в общем-то, тоже детектив, это тоже, ну, остросюжетная литература. Здесь тоже герой, но только герой современный, это майор ФСБ Сергей Запольский и его друг Глеб Муров, который не участвует во всех его приключениях, не участвует во всех его операциях, но он незримо постоянно присутствует рядом со своим другом. С помощью современной техники, с помощью компьютеров, видеонаблюдений и прочее-прочее. И имея огромную базу данных у себя дома в маленьком городке в среднерусской возвышенности, где он сидит, они распутывают сложнейшие преступления века. То есть это и нападки на наших дипломатов по всему миру, вплоть до убийств и провокаций. Это и попытки совершить подлог, допустим, известно какой вакцины, чтобы обвинить потом русских, что люди умирают в одной из среднеевропейских стран. То есть это то, что сейчас можно слышать по радио, по телевидению, и в то же самое время пропущенное через приключенческий сюжет, мне кажется, она играет ту роль, которую должна сейчас сыграть. Вот на сегодняшний день мы подводим такой маленький-маленький итог сегодня в студии. Вышло две книги.
У этого жанра тоже очень серьезные традиции. В советской, мне кажется, литературе в 20 веке немало. Вот Юлиан Семенов, например, этим очень серьезно занимался. Можно и другие имена называть. Так что вы, в общем-то, продолжаете здесь в «Орле» и эту традицию уже советской
литературы.
Это было
бы здорово. Это только можно мечтать о том, чтобы у нас что-то появилось такое же достойное, как у Юлиана Семенова.
Ну да. Но мы как-то все-таки, если говорить об актуальности, то наша книга, она тоже актуальная, потому что там тема русского характера и вот этого тоже противостояния извечного. Только, допустим, сейчас у нас, опять же, Россия-Украина, тогда был тот же спор славян между собой, это Россия-Польша, у нас там антагонист тоже поляк, и, в общем-то, всегда этот вопрос стоял как-то так, но это, конечно, все это подано не в политическом жанре, а в приключенческом, таком не детектива политического, а все-таки авантюрного романа.
Ну, почему вы решили вдруг вот написать такой роман?
Ну, что, вот я же говорил о том, что вот... тогда, это 2003 год, как раз можно понять, что как раз Россия, что называется, встает с колен, как это называлось, да, и, конечно, нужен был русский герой, вот такой русский, бесшабашный, с таким русским характером, который вроде как уже забыли мы про него, а он нужен был, ну, вот так мы хотели на этом поле и поиграть. Вот, а скажи, пожалуйста, вот ты прочел эту книгу, вот ты же вот готовился к эфиру.
Да, я как читатель могу вот, да, сказать, вот, читатель. Во-первых, и сейчас прям мы пройдемся и по содержанию, и по тому, как все это делалось, да, вот меня поразило, что книга очень легко читается, а вот писать ее было трудно, Игорь. И как все это было? Потому что, наверное, всех писателей, которые так или иначе работали в содружестве, в творческом, там, Ильф Петров, братья Стругацкие и так далее, всем, наверное, задают этот вопрос, и вам я тоже его не могу не задать. Как это все было? Как вы писали? Я швов не заметил, где там Свеженцев, где Турбин. Да, да. Это какой-то цельный, органичный текст, да, Александр Владимирович?
Да, конечно.
Но дело в том, что это называется, вот есть такое расхожее выражение, быть на одной волне. Но мы с Андреем на одной волне с 1987 года, когда мы летели в самолете из Сахалина в Москву и придумали, что мы будем делать совместно постановки в студенческом театре. И с этого времени вот мы как-то так и всегда были связаны в литературном каком-то процессе. А когда он обратился ко мне, вот давай напишем, давай, и понеслась, потому что все это рождается в разговорах каких-то, потом это идет на бумагу, и буквально вот вначале еще, когда мы начинали еще писать там рукописно, там какие-то там это, то это было не очень удобно, а когда интернет, то есть совсем очень просто, присылается глава мне, там в ней что-то написано, я начинаю писать дальше, или следующую главу я начинаю, он подхватывает, мы обсуждаем по телефону или также в письмах по интернету, что мы дальше, какой у нас идет дальше развитие сюжета. Ну, канва основная, конечно, она подготовлена уже была заранее, да, но мы тоже пробивались, так сказать, через какие-то дебри, да, вот мы вначале думали, что нужно искать, опять же, на нашем материале знаменитый клад разбойника Кудеяра, вот который мы знаем, что вот здесь где-то там был, там в каких-то лесах и так далее.
Фольклоре,
да-да-да. Вот, да. Ну, а потом дальше к больше, и уже как бы не вот это не материальная какая-то основа, а уже духовная, какие-то духовные даже поиски в этом, ну, поэтому я не хочу раскрывать всех, так сказать, тайн,
там потому что... Там это присутствует, что удивительно, потому что в приключенческой литературе, как правило, такая интеллектуальная составляющая, она не всегда ярко выражена. Давайте я все-таки разочек напомню нашим радиослушателям номер телефона прямого эфира, может быть, кто-то захочет задать вопрос нашим участникам. 43-51-87 – это номер студии, ну, и есть WhatsApp и Viber 8-920-80-84-00, а телефон студии прямого эфира 43-51-87. Да, Александр Владимирович,
да,
вы хотите
поддержать? Я хочу добавить насчет писать вдвоем, потому что буквально вроде бы как и недавно в этой же студии Юра, мы у вас были,
да.
С Леонидом Лейзеровым, моим постоянным соавтором. И вот я, слушая сейчас Игоря, просто невольно улыбался, потому что этот вопрос ты задавал и нам тоже. Да?
Ну,
и во многом, Игорь, конечно, прав, но после этого как-то разошлись наши дорожки немножечко, мы стали работать самостоятельно. И вот я, слушая Игоря, думал, а вот это лучше или хуже? И вынужден согласиться, что это хуже, потому что тогда у нас присутствует только свой внутренний цензор, а то есть еще друг, которому ты доверяешь всю
который
жизнь.
Который отредактирует,
правильно,
если что. Да,
который,
конечно,
может просто что-то заметить.
Даже просто вот когда можно шутку какая-то, рождается шутка, как что называется, мозговой штурм, да, все, когда ты вот ее обыграешь, ну, как это КВН, и все вот эти вот шутку нужно попробовать. Это тоже так же. Или вот даже выбрать этот, вот куда мы идем, туда мы идем или сюда, правильно, неправильно, всегда можно откорректировать друг друга. И, ну, может быть, больше идеологии было моей в этой книге, идеологической какой бы такой философии, да, а больше вот мясо текста это, конечно, Андрея. Где-то примерно, ну, 65-35, скажем так, процентов, если сказать, вот именно текста. Потому что я все-таки человек такой вот поэт, мне писать быстрее хочется, так сказать, более короче. Андрей, он может гнать строку, что называется. Ему это нравится. нравится, он возится с этим словом. Ну, а я больше идеолог каком-то, в каком-то смысле, там, допустим. И, вот, и придумывающий и там еще каких-то персонажей. Там.
И вот если возвращаться к моим впечатлениям от этой книги, то меня поразило, что вот я практически всю серию об Эрасте Фандорине известную прочел, да, и, скажем так, если сопоставить вот эти вот сочинения, то выяснится, что у вас, во-первых, проза, книга более содержательная, там больше информации о времени, об эпохе, о людях, язык значительно богаче. И вот эта вот легкость, с которой читается книга, это не значит, как я понял, что вам легко было ее писать, потому что там колоссальная работа, в том числе и над языком.
Ну да, да, это вот заметно такое, даже с самой первой страницы.
И, кстати, вот большой плюс это и издателю, я могу сказать, что там, чтобы читателю было нетрудно читать эту книгу, там есть сносочки каждому слову, которое может вызвать вопросы. Там, если забвенный там в тексте, мы узнаем, что это заброшенный, ну, никому вот это не нужный, кёльнская вода, одеколон, да, там, и понял, так далее.
Ну, вот это как раз вопрос, который мы с моим соавтором постоянно поднимали, нужно это делать или не нужно. Я был сторонник того, чтобы это объясняли в самом тексте, что это все-таки такое, кёльнская вода.
Ну, дело в том, что когда идет диалог, там не объяснишь. То есть, да, там, лимбургский сыр, и вот попробуй, нет, рисковат. И, ну, это вот, как бы из книги, да? Ну, а как-то, это же не это все должно быть сноска.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут?
Юрий.
Здравствуйте, меня зовут Игорь из Москвы. Да, у меня такой вопрос. Вы можете остановиться во время чтения или всегда дочитываете до конца главы, если кому-то это нужно?
Ну, ясно. Я, например, могу легко остановиться и даже часто это делаю, потому что мне иногда нужно подумать о том, что я прочел. Я могу в середине даже фразы остановиться, если вот нашему слушателю интересен ответ на этот вопрос.
Ну, конечно, это так любой, мне кажется. Потому что здесь не догма дочитать до конца главы.
Ну да, никто, это как-то странный гонит вопрос. Но, тут как каждый сам себе, да, хозяин.
Да, но с книгой Игоря Свеженцева и Андрея Турбина тут другая история, потому что оторваться иногда трудно. Там действительно настолько увлекательно все.
И... Ну да, я вот тоже хотел сказать именно про увлеченность авторов, которые передаются и читателю. Ведь, ну, поверьте, главное это для меня всегда было и остается краеведение. Главная тема – то, что я могу делать, то, что я хочу делать. Я как бы, ну, что-то получаю.
И то, что уже сделали, да?
И что уже сделали, да, за 30 лет. Но здесь книга, которую я тоже прочитал, не помню, в каком издании уже вы мне давали, но я, оба у меня были издания эти. Я все это прочитал с огромным удовольствием. И вот на самом деле, как говорит наш слушатель, ну, это на одном дыхании. Это просто невозможно остановиться. Это, ну, как я для себя сформулировал, книга, которую давно ждал.
Вот,
книгу, которую
большое
хотел. Ну, то есть такие вещи, такие вот произведения, которые говоришь, дурак, ну что ж ты это не написал? Ну, ты ж думал об этом. Ну, это ж так вроде как элементарно. Ну, конечно же, они пошли в библиотеку Ивана Васильевича, товарища Грозного, искать. Ну, конечно же, сейчас, ну да, все тут. И это нашли, и то нашли. Я этого хотел. Я хотел, чтобы была такая книга. Эта книга есть.
Да, вот, кстати, есть. А как вот, наверное, тоже, как ее, наверное, найти читателю?
Ну, найти ее легко. У нас она продается все-таки в двух магазинах в Орле. Это «Митра» на Ленинской и «Дом книги» на Московской.
И вот у этой серии уже будет такое особое оформление. Они, да, скоро тоже, да, будут, да, так, да, узнаваемые, да, да?
Вы понимаете, вот опять же про серию сказать. «Библиотека по учению научной фантастики». Вот тоже мы очень долго в коллективе в своем думали. Но нельзя же назвать «Библиотека по учению научной фантастики» так, как было.
Как Дингис, было, вот эта рамка, о которой мы говорим.
Убьет, да, правильно, да. Нельзя назвать, как вот книга... Ретро «Библиотека приключений научной фантастики». Ну, полный бред, понимаете. Вообще, потом решил отказаться совсем от научной фантастики. Научная фантастика – хороший жанр, но он сейчас не успевает за нашим веком, за нашим темпом.
Мы сейчас живем в фантастике. Что мы, да, сейчас происходит, это действительно…
Это фантастика. Угу. Вот. То есть, ну, скорее фэнтези сейчас на слуху, сейчас популярно. Ну, «Библиотека приключений» и фэнтези – вообще чушь. Понимаете, это поэтому оставили название. Только одно приключение. Дальше, это чего такого у нас не было, пока мы не придумали время приключений. Потому что мы сундук приключений, и там, не знаю, чего-то только не было. Вот. Но это позволяет нам все-таки и заглядывать в прошлое, и в будущее, и элементы фантастики вносить, если это нам нужно будет. Вот. Да, да, подожди, Игорь, давай мы скажем все-таки, у нас сегодня не присутствует Андрей Михайлович.
Незримо присутствует.
Незримо он с нами всегда. Дело в том, что ты автор, соавтор одной книги, автор другой книги.
А он автор,
а он автор всех книг, потому что он еще и художник. Потому что он и оформлял саму книгу, и он придумывал обложку книги. Вот будет, ну, давайте пофантазируем, что эта серия будет. Вот поедем в Москву в этом году на книжный фестиваль «Красная площадь» 3 июня. Он открывается. И там, значит, будет все при большом стечении народа. Будет там презентация у нас с тобой, я так надеюсь, понимаешь? Мы же не знаем, какие там ограничения и что там будет.
Ничего там ограничений уже никаких.
Уже не будет. Ну, 2 года были, и мы не могли проводить ничего, ну, понимаете? Да. Потому что вылазить на трибуну на Красной площади, на сцену в маске – это смешно. Вот. Давай пофантазируем. Эта серия будет жить. Мы-то авторы одной, по одной книжке имеем как бы отношение. А он имеет отношение к 2 книгам. И дальше то, что мы будем делать, он тоже будет иметь к этому отношение.
Да, я еще хотел сказать про Андрея Михайловича. Дело в том, что у этой книги же есть продолжение. Оно мучается и пишется уже очень давно. И осталось там 2-3 главы. И есть продолжение «Ветра пути неведомы». То есть...
Вот об этом поподробнее. Вот. Потому что это будут те же герои.
Да, те же герои, только уже спустя 10 лет. Так вот, примерно около 7-8, там, ну, вот так вот, в среднем, так сказать. Это тоже, и тоже очень большая география, и тоже время приключений.
Ну, и я продолжу делиться своими впечатлениями. Мне кажется, вот как раз-то герои очень хорошо выписаны, они очень четко запоминаются, может быть, потому что они типичны для нашей вот ситуации, той ситуации 19 века, да, пожалуй, современности нашей, да. Но и в книге масса точных, интересных исторических подробностей, описаний, вот, скажем, Санкт-Петербург, там, прекрасно выписан. Нижегородская ярмарка.
Да-да-да.
То, что касается там Стамбула и так далее. И язык, мне кажется, у вас все-таки, если загнать вашу книгу в компьютер и провести какой-то там анализ, то выяснится, что он у вас богаче, чем у многих русских советских писателей. То есть лексическое разнообразие меня просто поразило. И это на самом деле радует, потому что я вот сейчас с полоборота не могу поставить ни одну книгу, ну, хотя бы вот такого жанра рядом с именно вашим сочинением.
Ну, старались. Это начитанность, это на как бы подсмотренность.
Бэкграунд ваш, да?
Что такое?
Бэкграунд.
Да, бэкграунд, да, конечно. Потому что, ну, тоже погружение в тот же самый язык там Достоевского, да, и вообще вот. И опять же, и фольклорный, как какой-то язык. Вот, допустим, если в новой книге, которая вот только у Андрея Михайловича еще на рабочем столе, ну, и, так сказать, с моей тоже, с моим участием, там, например, Архангелогородский, да?
Архангелогородский.
Да, вот так произнести язык. Это же вообще... Ну, абсолютно. Соловки, вот в тех, это север, там тоже язык удивительный. Ну, и здесь как бы мы пытались вставлять какие-то словечки, фольклор какой-то, вот что-то такое, да. И опять же, вот Александр Владимирович говорит о краеведении. У нас такое свое приключенческое краеведение. Здесь оно вот тоже, оно мы как-то каким-то боком мы проезжаем по Орловской области, потому что наш главный герой – орловский помещик. И поэтому тоже отдаем дань, так сказать, свой реверанс
все родине. Время вы возвращаетесь на родину, да?
Да, конечно.
Без родины никуда. К этим скудным пейзажам среднерусским.
Да. Вот. И а что касается вот даже тех этих городов. Ну, правда, за исключением Стамбула, мы, конечно, были везде. Но я не был в Стамбуле, не могу
сказать. Знали, о чем писали. Вот вас не смущает, что обычно такого рода литературу, жанровую, в том числе приключенческую, именно критикуют за отсутствие глубины, нравственного содержания. Мне кажется, у вас-то это как раз-то и присутствует.
А мы хотели вот как раз этот вопрос снять, потому что у нас там разрешается на самых высоких духовных величинах это все.
Ну да.
Ну, я просто могу сказать, что уже одно то, что там три книжки мы можем издать за счет страны, и мы подали именно эту книгу. Хотя, поверьте, есть что, да, тоже каждый
и будет.
Хочет. И будет, надеюсь, да. То есть это, конечно, говорит о том, что книга очень высоко нами, прежде всего, оценена. А вот дальше, как судьба ее будет, ну, вот это неизвестно, потому что, вы же понимаете, тут много-много факторов. Как повезет, в общем-то, надо говорить, потому что как дальше фишка ляжет.
Ну да. Но мы патриоты, и книжка у нас тоже патриотическая. Вот это.
Ну, я бы назвал, вот, честно говорю, как на духу, ваш роман одну из лучших книг, написанной нашими писателями в 21 веке. Вот, Александр Владимирович.
Ну, его еще не конечно, так много, этого 21 века.
Да, нет, уже достаточно тоже. Одна пятая часть прошла.
И есть такое вот понятие – региональная литература. Вот мне кажется, это не о ваших книгах. Да. Да?
Вы знаете.
Потому что это не региональная литература. Эту книгу спокойно можно переводить на иностранные языки, издавать в лучших издательствах. Ну, собственно говоря, это и было, конечно. Но еще и дальше издавать и так далее.
Ну, поверьте, все-таки книга, которую мало кто знает, мало кто видел. Ну, что там тиражи-то? Мизерные. Ну, вот те, которые делали, пытались возобновить рамку, там, 50-70 экземпляров. Mm-hmm. Это же ни о чем вообще. Ну, и то, что ребята делали за свой счет, в картуше тогда вы делали.
Это да? просто
по друзьям. Это просто самим почитать, по друзьям, называется.
Да.
Увидеть, конечно. Подержать в руке. То есть, конечно,
уже, да.
нужны большие тиражи. Меня часто вот это волнует вопрос. А как все-таки становятся-то великими писателями? Мало же ведь написать.
Да.
Мало издать. Но ведь дальше вступает целая индустрия, которая нам неведома, как те самые пути ветру, понимаете? Они нам неведомы совершенно, потому что вот я и надеюсь посмотреть в режиме реального времени, как Игорь будет работать. Все-таки у него есть московское телевидение, все-таки, может быть, ему повезет, и он где-нибудь ее там продвинет. Потому что, ну, мы уже вспоминали сегодня, допустим, там Акунина. Да, это уже бренд. Больше ничего, что я могу сказать.
Ну, кстати, фильмы не очень получаются.
Не получаются,
да, да. да. А вот, мне кажется, по книге Игоря и Андрея
Правильно.
Получился бы прекрасный фильм, даже сериал.
Ну,
очень
знаешь,
увлекательный, красивый.
Юрий, смотри, я, конечно, тоже так, я вот закидываю. А вдруг вот я делал фильм про Пореченкова. Я ему подарил эту книгу. Ну, может, он когда-нибудь прочитает, может быть, что-нибудь торкнет его. Ну, это вряд ли, конечно. Он актер, а не режиссер там. Но тем не менее.
Но все равно мы всегда надеемся.
Ну, да. Да, мы, конечно, пытаемся что-то сделать как-то.
Конечно, конечно.
Где-то там, сказать.
Ну, меня... будем молиться. Ну, что
мне
еще
кажется,
сказать,
что да? смело можно поставить на одну полку с нашими любимыми классиками приключенческой литературы,
ну,
эту книгу, да?
Вот, ты знаешь, на самом деле, действительно, потому что те вот люди, которые писали... У нас же эта книга была еще и в интернете выложена. Mm-hmm. До того, как вот эта рамка издавалась, она лежала в интернете в свободном доступе, так сказать,
скачиваете. Вы получали отклики читателей,
да? получали отклики читателей. Но когда москвичи ее стали издавать вот в этой рамке, они попросили ее снести. Естественно, потому что, ну как, если что, она будет, зачем тогда уже все? И, ну, и тогда как бы отзывались люди там из разных регионов.
Интересно, поподробнее об этом, Игорь, расскажите, что читатели-то говорили,
ну,
что желали?
Как говорится, читатель в восхищении, что если так, в общем-то, сейчас уже не помню, но, в общем, тон всегда был очень благожелательный, и действительно, вот как Александр Владимирович сказал о том, что книгу такую хотелось бы вот почитать, и вот люди ждут такого, вот,
конечно,
именно такой литературы. Здесь уже не только приключения, здесь еще есть и юмор, язык, там, ну, в общем...
Ну, любовная линия.
Любовная линия, обязательно,
так.
А как же
даже
без этого?
Эротики, ну, мне кажется,
не,
там...
Так, в меру, очень
вот,
в меру.
Там 12+ ограничение, вот ровно как
ну,
раз...
Ну, вот, да, очень в меру, так
сказать. Этому ограничению. Ну, да. Ну, там действительно все присутствует. И что меня удивило, оно присутствует в каких-то в очень... правильных пропорциях. Вот это сложнее всего. Да? Вы не сделали там перекос ни в исторические описания, ни в просто вот в изложение там, приключений и злоключений героев, а все очень гармонично.
Вот, ну, вот
это большой плюс. Это такая редкость.
Ну, смотри, но все-таки вот эта книга писалась 6 лет. Но это очень долго. Угу. Это не вот это. Ну, мы же действующие, так сказать, не писатели, как бы вот в чистом виде, потому что там я там журналист, Андрей тоже художник, и мы как бы. мы живем еще и в этом мире, да, а книга, она как бы идет, идет, там создается, мы же не просто сели вот и написали, да, но и поэтому есть время подумать, и есть время, было время, скажем так, да, что-то там вычистить, как-то вот, ну, то есть...
Довести до совершенства,
да, скажем так, да, поэтому это тоже проблема, то есть мы не писатели, которые там пекут книги, как горячие пирожки, да, вот, как Акунин тот же самый.
Да, ну, извините, просто вот здесь можно подвести как бы черту вот этим разговором, это или есть у авторов, или нет. То есть, вот этот такт, вот это вот, вот чувство меры, вот то, что вы говорили, что вот не перехлестывает здесь один жанр, другой, одна тема, другую тему. Все должно быть вот логично, все должно быть нормально.
Вторая книга настолько же интересно у вас получилась.
Ой, ну это пусть это что-то
раньше. Еще никто не читал.
Еще никто не читал, да. Еще не написано, как это «Шкура неубитого медведя». Вот, но...
Я просто давайте скажу лучше то, что мы планируем дальше в этой серии. Потому что, да, конечно, глупо было бы затевать целую серию «Время приключений» для того, чтобы себя любимых только издавать.
Ну да.
Вот. То есть я считаю, что мы должны опираться на тот богатейший фундамент, который есть в Орловской области. И вот сразу пришло на память имя Мельчакова. Владимир Андреевич Мельчаков – это ветеран войны, от солдата до офицера, прошел дорогами фронтовыми, участвовал во взятии Берлина. И человек, который после войны сделал очень-очень много для нашей области, но он был первым председателем Орловского отделения Союза писателей СССР. Он создал практически...
Отец-основатель Орловской писательской организации. Да,
отец-основатель, да. Вот. И, кроме этого, он прекрасный писатель. То есть, его книги, ну, они в свое время были, ну, очень-очень-очень востребованы в Орле. Достаточно сказать, что книга, на которую я обратил внимание, «Мои позывные «Россия», она издавалась в Орловском книжном издательстве в 1961 году, тиражом 75 тысяч экземпляров. 75 тысяч. То есть для региональной литературы и тогда это было все-таки очень много. Это было запредельно. Книга на желтой бумаге, книга в мягком переплете, скажем так, не очень хорошие иллюстрации. То есть мы сейчас внимательно работаем именно над этой книгой. Как все получилось? Получилось все, как всегда, случайно. Полез доставать какую-то книгу у себя дома на стеллаж. Ну, одна книжка упала по лысине. Вот, смотрю, «Мои позывные России». Вот она сама выпала. Вот я ее не видел, там, 20-30 лет. Вдруг она вот заявила о себе. Начал смотреть. Ну, во-первых, она с автографом моему отцу и моей матери от Владимира Андреевича. Я видел его, я знал его. Свою последнюю книжку в 71-м году, которая уже вышла, или в 72-м, «Птенцы орлов». Он мне подарил, тоже подписанная книга есть. То есть это заставило сразу задуматься, а не случайно это все получается, не случайно книжки падают на голову, да, как то яблоко, они тоже зачем-то падают. Начал смотреть «Мои позывные «Россия». И я был просто поражен. Человек, прошедший войну, коммунист, ну, большой-большой административный и общественный деятель, у него нет там про СССР. Хотя идет война СССР с Германией, с фашистской. Он пишет «Россия». Понимаете? И вот, может быть, выпустив эту книгу, мы поймем, чего не хватает нам, вот с Игорем, допустим, для того, что мы делаем. Мы стараемся, мы очень с огромными знаниями подходим, мы много-много знаем. Не знали они раньше столько. Не знали они раньше столько. То есть, если мы сейчас бы переписывали, у нас получился бы огромнейший том, а то и двухтомник. И мы бы доходили путем логического мышления, чтобы все было логично на полочках расставлено. Вот меня что поразило в этой книге у Владимира Андреевича Мельчакова? У него главы по 2-3 странички. 2-3 странички. Я так не могу. Я 14 страниц написал, причем больших, А4 формата. Думаю, боже мой, это сколько ж А5 форматом-то будет? Это ж невозможно. А я еще не подошел, зачем я ее писал, эту главу. Я как бы все подхожу к главному. А события-то еще нет, а действия еще не происходило. Вот для этого нужен тоже соавтор, который не знает, что у тебя в голове, он просто берет и вычеркивает это все. Потому что это потом куда-нибудь, как я всегда Лене говорю, куда-нибудь в другом месте вставишь. Ну как же, тут же так интересно. Это же мои воспоминания. Потом.
То есть книга будет, да, Александр Владимирович?
Я надеюсь, что книга будет. Мы подаем. Мы взяли, прежде всего, сейчас достаточно сложно все это делать уже. Мы должны были взять у сына Владимира Андреевича, Владимира Владимировича Мельчакова, разрешение на издание. Это прежде всего. Чтобы это не было, ну, как-то воровством каким-то или там, не знаю, прохиндейством. Мы все это сделали. Мы готовим сейчас документы на Орловский областной грант. Ну, надеюсь, что Союз литераторов поддержит именно в этом начинании. Потому что, готовя начинать сейчас книгу эту, это мы хотим сделать к 80-летию освобождения Орла.
А я бы еще вам посоветовал еще бы почитать книжки Евгения Зиброва. Это следующая глава писательской орловской организации. У него есть прекрасная приключенческая книга «Завтра придет Иван». Потрясающая тоже. Она очень интересная. Мне кажется, просто понравится и молодым, и взрослым читателям.
Посмотрим.
Отдельная
посмотрим.
Тема, да. А я бы еще тоже хотел призвать читателей действительно следить за этой серией «Время приключений». И, конечно же, покупать и приобретать наши книги, потому что это тоже какое-то вот... Не знаю, тоже отношение к родине, наверное, какое-то.
Ну да, да, дух такое. Авантюризма, поиска приключений нам действительно сегодня нужен точно так же, как и поиски правды, смысла жизни. И в этом нам помогает наша литература.
Конечно.
Спасибо огромное за участие в нашей передаче. У нас получился интересный и важный разговор. С нами были Александр Воробьев и Игорь Свеженцев. Мы познакомились с новой серией издательского дома «Орлик. Библиотека. Время приключений». До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо.
Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Вы слушали «Радио России Орел». До новых встреч!